Podfm.ru представляет
подкаст 42.
Ответы на главный вопрос жизни.
Всем здравствуйте, это подкаст 42 блога lifehacker.ru, сделан на Podfm. Меня зовут Леонид Свидельский, рядом со мной Анастасия Радужная. Настя, привет.
Здравствуй, Леня.
И сегодня с нами на связи Алексей Пономарь. Я думаю, что данный подкаст пройдет очень живо и интересно, потому что Алексей, насколько я знаю, сейчас не занимается, но ранее занимался подкастингом. Подкаст Якадзуны — это ваше с ао-синяо, если правильно произношу, творение.
Да-да, совершенно верно. Ну и не то, чтобы я не занимался, я скорее в творческом отпуске.
А, то есть все может продлиться еще, продолжится еще в дальнейшем.
И планируется.
Своими силами.
Итак, у нас сегодня с вами непростой выпуск подкаста. Мы сегодня делаем так называемый денежный лайфхак. Обсудим секреты, во-первых, как управлять, развивать топ-блоги Рунета. Это, во-первых, поделится этим у нас Пономарь. Во-вторых, я расскажу свою историю, как попасть на радио, каким образом вообще это можно сделать. Там, в принципе, все логично, но, так сказать, в кавычках «история успеха» я хочу рассказать. Радио, естественно, региональное. Про Москву и Питер я молчу, не знаю, не буду трогать эту тему. Настя расскажет про фриланс. Каким образом она пришла туда и можно ли зарабатывать фрилансом на жизнь? На жизнь с икрой, назовем это так. Естественно, обсудим лайфхаки последней недели, но все это будет чуть позже. Ну а теперь давай, Алексей, с тобой поговорим. Ты за эфиром упоминал, что раньше занимался блогингом, ну, соответственно, делал блоги, развивал их, наполнял, продвигал, как это было, расскажи. И, насколько я понимаю, занимался блогингом ты в свое удовольствие. Это было твое хобби.
Ну да, совершенно верно. Не совсем, конечно, так. Я не занимался откровенно такими вещами, как продвижение, потому что этот термин себя весьма скомпрометировал. Обычно со всякими SEO-шниками ассоциируется. Я никогда с этим старался дела не иметь. Ну, не то чтобы я не считал это занятие недостойным, просто никакого интереса не было. А блоги, да, блогингом я занимался достаточно давно, ну, лет 5 на моей памяти так точно. Вел сначала ЖЖ, потом пробовал вести на нескольких площадках, писал для Хабра, писал свое удовольствие. Вот, и в какой-то момент я осознал, что эта тема действительно мне наиболее интересна, и поскольку все это время я работал в офисе одной известной в наших, скажем так, географических кругах компаний.
В местечковых
кругах. И занимался вещами с интернетом весьма-весьма слабо связанными, получалось так, что как бы двойная была жизнь, то есть было хобби, которому уделялось очень много времени, причем не просто как бы тупление в интернете, а попытки понять, что и как тут работает, и что-то сделать интересное для людей. Также и к подкастингу, собственно, пришел. И, с другой стороны, офисная работа, у которой, конечно, безусловно, есть там свои преимущества, о которых каждый знает. Это постоянство, постоянство, еще раз постоянство.
Пара вопросов по тому, что ты уже сказал. В какую область, так сказать, ты углублялся в блогинге? То есть ты писал на технические какие-то темы? И что ты вынес вот из своего хобби, это же было именно твоим хобби, ты сказал, что пытался разобраться, как и что это работает. Как ты считаешь, как лучше, быстрее, может быть, качественнее продвинуться, развиваться? Я понимаю, что продвижение и SEO — это для тебя тема немножечко, не то что больная.
Но я понял, о чем.
Не будем затрагивать. Да-да-да.
Мне всегда интересовали, конечно, темы около гиковые. Писал, я старался писать по большей части именно на темы технические. И до сих пор пишу, ну, к сожалению, в последнее время достаточно скромно. Для известного ресурса интернетной штучки у меня там достаточно узкая специализация, но, ну, если говорить о темах, да, то темы в основном технические. И, собственно, на вторую часть вопроса пытаться ответить, как развиться, как продвинуться, я бы не стал так уж сразу давать общих рецептов. Дело это весьма индивидуальное. Самое главное, основное, вы должны любить ту тему, на которую вы пишете. От этого, в общем-то, зависит большая часть успеха. Пусть это звучит банально, но, к сожалению, встречается это не так часто, как хотелось бы. Ну и если говорить о практических советах, то, безусловно, конечно, я могу дать один, самый простой, но, тем не менее, не теряющий актуальности, это обращайте внимание на социальные медиа. То есть это Twitter, Facebook, это то, что, в общем-то, будет способствовать вашему взлету весьма и весьма существенно.
Я хотел бы уточнить, мы потому что со Славой Баранским обсуждали примерно эту же тему два подкаста назад, он говорил, что большой скачок... Ну, кстати, мы с тобой вместе были на семинаре, и он приводил график. Так как мы общаемся на темы lifehacker.ru, он приводил статистику, график именно по этому ресурсу. Когда они запустили кнопки лайк, ретвит и так далее, там опубликовать ВКонтакте, по-моему, в моем мире, Buzz, Google Buzz там еще есть, у них резкий скачок пошел вверх. То есть посещаемость, по данным социальным фишкам, она резко возросла. То есть ты говоришь именно об этом?
Ну да, это примерно то, о чем он говорил. Тут надо понимать... публикуя и размещая кнопки, да, которые позволяют пользователям социальных сетей брать наш контент и выкладывать его для своих друзей, то есть делиться с друзьями, мы как бы такое сотрудничество создаем. То есть мы предоставляем пользователям что-то, что они могут рассказать своим друзьям и показаться им интересными. В свою очередь, друзья смотрят и очень часто идут непосредственно на источник этого интересного. То есть они приходят в конечном итоге к нам. Вот. Но я бы хотел сказать, что цель моей нынешней как бы, деятельности... она
Давай
состоит...
вот об этом чуть более подробно поговорим, потому что я хотел к этому как раз-таки подвести далее. То есть ты работал, соответственно, с 8 до 5 в одной из контор нашего города Ульяновска. Связано это, по-моему, с программированием, насколько я понимаю. Но... соответственно, ты получил предложение, деловое предложение от Сергея Булаева. Это продюсер блогов lifehacker.ru, MacRadar.
Еще Roboter.ru, наш новый проект.
А, новый, который появился, я видел, да, заходил, про роботехнику проект тоже.
Да-да, обещает быть очень интересным, поверьте мне.
Да, там очень хай-течные вещи, конечно, уж роботы, что сейчас могут сделать, это просто потрясно. Так вот, он позвал тебя на работу, и расскажи, кем и чем ты будешь заниматься, как это повлияет на будущее блогов.
Моя должность официально нынче называется начальник отдела блогостроения. Что такое блогостроение, можно долго пытаться объяснить или показать на пальцах. Говоря простым языком, мы просто хотим сделать те проекты, которые находятся в нашем ведении, максимально интересными, естественно, популярными и известными в Рунете. То есть мы не стараемся работать на узкую аудиторию, то есть исключительно на гиков. Это то, о чем говорил, вынужден был говорить Слава в прошлый раз, да?
Да, то есть
надо понимать, что интернет нынче, это, к сожалению, к счастью, это не только удел гиков. Хотя гиков мы, безусловно, любим. Это прекрасные люди, я и сам один из них. Я так считаю, по крайней мере. Просто жизнь, она состоит не только из интернета, не только из каких-то сервисов. Тем очень много, и наши блоги, тот же Lifehacker, и вот тот же Roboter, и... Правда, более узкоспециализирован у нас MacRadar, но там отдельная песня. Поклонники продукции Apple – это отдельная когорта, которой можно говорить, хвалить, ругать.
Но опять же, ты относишься к их числу.
Да-да, и, кстати, вот я наконец-то добрался до вас. Я помню, как вы ругали iPhone и iMac, и сейчас вы мне за все ответите. Это была шутка.
Точно.
Подкаст 42. Ответы на главные вопросы жизни.
Я хотела бы спросить, не было ли сразу идеи о том, чтобы монетизировать свои ресурсы, свои темы, которыми он занимается, и получается ли это сейчас?
Я скажу честно, я внимательно рассматривал тему монетизации, безусловно, но лично как бы к своим проектам я принципиально эти практики не применяю, поскольку люди, для которых я это делаю, да, это по большей части мои хорошие друзья и знакомые. То есть я практически целиком знаю свою аудиторию, я не супер-мега-популярный блогер, никогда не стремился им стать. Следовательно, и вопрос заработка на своих личных проектах нет, никогда не стоял.
У меня следующий вопрос по поводу уже развития блогов. Я хотел бы чуть более подробно остановиться, опять же, возвращаясь к очень информативному подкасту Славы Баранского, потому что он сказал множество ключевых вещей в качестве развития блога. Ты к этому же подводишь. Хотел бы я уточнить, вот в каком ракурсе. Кнопки ретвит и лайк — это все хорошо, но, как сейчас можно заметить, многие крупные новостные порталы сейчас тоже их используют. Но ни комментариев, ни ретвитов, ни лайков они в таком количестве не получают, как даже тот же Lifehacker. Я имею в виду, если сравнивать аудиторию, то аудитория у них больше, но гораздо меньше активность аудитории. И об этом
я
говорил
понял,
Слава.
Ты.
Сейчас я договорю просто фразу, которая ключевая здесь. лайфхакер очень много работает над своей аудиторией, чтобы она была активная. На демо-блоге, как говорил Слава Баранский, как говорил Сергей Булаев, не получилось выстроить комьюнити. У лайфхакера это получается. Как ты считаешь, соответственно, уже вопрос на перспективу к другим блогам, каким образом можно выстроить комьюнити, за счет которого, соответственно, ретвиты, лайки и все остальное будет пополняться и будет развиваться ресурс?
Не, ну все безусловно. Следите прежде всего за собственным контентом. Пишите, ну, во-первых, надо писать грамотно, да, и стилем не каким-то сухим, тем же новостным, да, потому что, ну, у нас люди, в общем-то, они не привыкли к тому, что какую-то новость можно прокомментировать, потому что кому придет в голову идти комментировать что-то в телевизор? Новость – это вещь, которая, по идее, не предполагает обратной связи. Отличие лайфхакера, да, это именно новый... по сравнению с более традиционным медиа-формат, ориентированный максимально именно, максимально открытый, максимально ориентированный на читателя, то есть на конкретного человека. И когда человек читает текст, он с чем-то, может быть, не согласен, чем-то интересуется, он точно знает, что он придет к нам, выскажет свое мнение, и это мнение, конечно же, будет услышано и как-то подхвачено, отвечено одним из авторов лайфхакера. Ну и зачастую, конечно, прежде всего, самим Славой. Он большой молодец, тут его следует похвалить. Он очень большой объем работы выполняет, и я надеюсь, что будет продолжаться наше сотрудничество плодотворное еще очень долго.
Мы, в принципе, действуем в том же ключе к нашему подкасту, если возвращаться, то мы не упускаем из внимания ни один из комментариев, мы подписываемся на комментарии и на PodFM, и на самом блоге lifehacker.ru. Мы все внимательно читаем, поэтому, если есть какие-то предложения, замечания, или вы просто хотите высказаться и сказать спасибо за подкаст, мы будем рады. Так что пишите, комментируйте, нам это очень-очень приятно. Так,
ну, я вот напоследок просто скажу, как пришедший к вам в гости слушатель и читатель, да, ну, я все-таки в такой позиции чаще всего выступаю для вас. А, да, я хочу сказать спасибо за подкаст, все замечательно, продолжайте в том же духе.
Спасибо на добром слове.
Спасибо за спасибо, как говорится.
Подкаст 42.
Вопрос такой, уже переходим к теме, озвученной ранее, денежный лайфхак, да? Каким образом превратить хобби в работу? Как ты получил такую должность? Еще раз напомни, как она звучит.
Начальник отдела благоустроения. Компания наша начальник. Называется «Буферная бухта».
Да. Мне это напоминает благостроение, какое-то авиастроение, там, главный конструктор, инженер.
Ну да.
Вам очень созвучно.
Каким образом получил? Да очень просто. Я просто был достаточно активен, делал достаточно интересные для меня и для моих окружающих вещи, и просто в какой-то момент был замечен Сергеем Булаевым, и получил это самое предложение, за что ему, конечно, большое спасибо. И для меня это было очень приятно, то есть именно признание того факта, что деятельность, которая крайне не поощряется, допустим, в офисных кругах, то есть банально то, что называется сидение в интернете, да, на самом деле есть кому оценить, скажем так, со стороны. Это очень здорово.
Более подробно, чем ты занимался в тот момент и на каком сайте? Ты
говорил,
что тебя их много.
Я писал для интернетных штучек, и, в принципе, я вел 2 твиттер-аккаунта. Один свой, один не свой.
То есть, в общем, если суммировать, то рекомендация по личностному развитию, да, и получению какого-то делового предложения в интернете. Кстати, об этом говорил, по-моему, Максим Спиридонов в одном из своих подкастов с Хантером. Я, к сожалению, не помню, как зовут женщину. Примерно таким же способом она подбирает сотрудников. По-моему, это был Mail.ru.
Да-да, совершенно верно.
Да-да-да, то есть как они замечают талантливых людей, особенно в регионах, да, если не брать Москву, то есть какой-то увлеченный человек, который с идеей возится днем и ночью на работе, дома, что-то пишет, что-то делает, как-то пытается продвинуть свои блоги, контакты заводит и так далее, в результате, так или иначе, если человек занимается этим довольно-таки серьезно, то выходит все это на серьезный уровень, и его замечают, так скажем, откуда-то сверху. Я верно тебя понимаю?
Да, совершенно верно. То есть будьте собой, будьте максимально открыты, налаживайте связи, это никогда не будет лишним. Ну, будьте искренне, что ли. опять же, это достаточно простые рецепты, и я буду очень рад, если они вам окажутся полезными. Честно говоря, да, вот я бы хотел все-таки поинтересоваться у Леонида. У него гораздо... У него история похожая, да, но вот лично у меня она тоже вызывает интерес, потому что я в свое время, скажем так, тоже слегка трогал работу на радио, да, и это было еще студенческие годы. И с тех пор определенные романтические представления и определенные теплые чувства к этому виду деятельности у меня остались. Леонид, вот расскажи, пожалуйста, свою историю.
Да, это очень интересно, при том, что мне действительно нравится эта работа.
Человек-радио.
Вот человек-радио, да. Я сейчас более подробно об этом расскажу. Все началось с активности в моем учебном заведении. Тогда я стал председателем студсовета и начал заниматься абсолютно всем. Вот все, что там было, все направления, все комиссии, так мы их называли. Одна из комиссий была радио. Я учился сначала в среднем специальном заведении, колледж это был. Там было проводное радио, то есть колонки были в самом учебном заведении, сверху находились. И мы с нуля, совершенно с нуля создавали радио. Естественно, было очень все это непрофессионально, но я стремился к лучшему. Искал в интернете тогда информацию. Это был далекий, по-моему, еще 2003 год. О том, как можно записывать. О том, как можно записывать не только на микрофоны за 50 рублей. В то время еще были такие. А что-то получше, там, первые какие-то опыты в компрессии было и так далее. То есть личностное развитие. Это было, естественно, для себя. Все это было для себя. Все, что вы делаете в студенческие годы или просто как хобби на работе, потом это все пригождается. Не уходит это просто так, если вы занимаетесь этим серьезно. Поэтому я обращаюсь к студентам или к увлекающимся людям. Друзья, если у вас есть какое-то хобби, не думайте, что вы делаете это просто так. Это может вам потом пригодиться и очень сильно. Так вот, в дальнейшем я участвовал в различных конкурсах, фестивалях, каких-то слетах, там, начинающих журналистах. И радищиков в то время было очень мало. Все хотели, вот у всех такая романтическая, как... романтическое отношение к радио, потому что не видно того человека, который говорит, и каждый себя представляет, голос обычно хороший, да, у человека, который на радио работает, каждый себе представляет какой-то такой свой идеальный образ человека, который сейчас в данную секунду говорит с тобой. Вот, то есть нам не стыдно, потому что нас не видно. Это такой слоган был на одной из радиостанций. Затем дальше я стал заниматься, получил приглашение на интернет-радиостанцию нашего города. Там я стал заниматься уже более профессионально, так сказать. То есть у нас полупрофессиональная радиостанция была. Естественно, все это делалось из дома, в свободное время, получался опыт необходимый, и в дальнейшем старые связи, которые были, опять возвращаясь к связям, старые связи, которые были получены на всех вот этих семинарах, все это пригодилось, потому что в один момент на одной из радиостанций нашего города освободилась вакансия, то есть после кризиса станция, которую успешно пережила, они решили расшириться. Вот эти давние связи меня пригласили на кастинг. За полгода, наверное, до уже вступления в должность я первый раз кастинг прошел, потом было молчание такое тягостное, и они сделали ставку, и меня пригласили уже еще раз попробоваться. Все согласовали со всеми директорами, и я получил эту должность. Сейчас, соответственно, я вещаю на несколько сотен тысяч человек.
Ты эфирный ведущий, да, то есть и общаешься, так сказать, вживую?
Нет, в данном случае концепция радиостанции, где я работаю сейчас, она подразумевает все именно в записи. Я ведущий новостей, ну и у меня много еще разных задач, в том числе и программа по заявкам, кстати.
Перебью, да. Я хочу сказать Алексею о том, что и всем слушателям, о том, что опыт живого общения со слушателями у тебя очень обширный, именно благодаря интернет-радиостанции, когда были интерактивы, были живые эфиры, и всякие сюрпризы слушатели иногда преподносили, и надо сказать, что ты всегда хорошо из этих ситуаций выходил.
Да, спасибо. Настя просто меня слышала в один из моментов той интернет-деятельности. Что я хочу сказать, в интернете народ гораздо более активен, чем на FM-радиостанциях. Хоть и охват несоизмеримо больше, но активность именно, отдача. То, ради чего мы все работаем, да, зачем мы ведем подкасты, зачем мы работаем на радио, чтобы получить фидбэк, чтобы получить там спасибо за эфир, спасибо за подкасты и так далее, о чем я говорил чуть ранее. Вот в интернете это получить гораздо проще, гораздо, ну, то есть ты уже сидишь в интернете, да, в интернет-радио слушаешь в приемнике в своем, в плеере, и зайти на сайт или Ваську отписать комментарий или поучаствовать в конкурсе не так уж и сложно. И если подводить черту, чем больше вы общаетесь кругах, связанных с сферой, которая в хобби у вас задействована, да? То есть в данном случае у меня было радио, я фанател от радио, я и сейчас фанатею от радио. Мне это очень интересно, этим очень интересно заниматься. И, соответственно, появляются знакомые, которые потом в нужной сфере, или они могут устроиться на радиостанции, пригласят вас потом, или как-то еще это произойдет, но это произойдет. Если у вас есть способности, развивайтесь и совершенствуйтесь. Это мой совет. Ну а теперь давайте перейдем к Насте про фриланс. Поговорим, напоминаю вопрос, вообще, можно ли зарабатывать на жизнь с икрой фрилансом именно? И какие, по твоему мнению, занятия именно фрилансом, ну как девушки в данном случае получается, да, наиболее денежные?
Угу. Ну я, безусловно, могу сразу ответить на вопрос о том, что да, можно зарабатывать на жизнь с икрой и даже более именно фрилансом. Главное — быть активным. Это, наверное, сегодняшний главный совет, который звучал и от Алексея, и от тебя. Действительно, если ты будешь сидеть и ничего не делать, и ждать, что кто-то тебе предложит работу, и кто-то тебе скажет, вот, займись моим проектом, сделай для меня то-то, то-то, этого не произойдет. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому нужно искать, пробовать. Пускай у вас что-то не получится, пускай вы получите там отрицательный отзыв от заказчика, пускай вам заплатят мало или не заплатят совсем, это будет ваш личный опыт, который вам пригодится, который вам нужен. И главное для себя найти, чем заниматься. Я решила, что я буду заниматься текстами и их продажей, текстами различными. Пока что я пишу просто контент для различных сайтов, для блогов, ну, для интернет-ресурсов.
Ты на данный момент занимаешься именно написанием статей, и все?
Да, на данный момент я занимаюсь написанием статей. Ты еще спрашивал о том, что может быть прибыльно. Я могу сказать, что во фрилансе очень много сфер деятельности. Достаточно зайти на любой фрилансерский сайт и посмотреть, сколько там различных рубрик, да, начиная от программирования, веб-дизайна и заканчивая теми же статьями. Кто чем зарабатывает?
Я больше хотел спросить именно у тебя, потому что ты же не единственный, кто фриланс был. Насколько я помню, у тебя были еще и дипломы.
Да, начинала я свою деятельность зарабатывания денег, так скажем, еще когда я училась в школе, я поняла, что мне нужны деньги, и деньги эти я должна зарабатывать самостоятельно, и я начала писать курсовые дипломные работы для студентов. Именно с курсовых и дипломных я пришла к текстам. Это случилось довольно-таки спонтанно. Так получилось, что один мой знакомый, хороший очень человек, говорит, что напиши статью для моего сайта, предложил мне. Я сказала, да что, у меня, наверное, не получится. Ну, я немножко читала о специфике веб-текстов, я понимала, что это другое, потому что, когда я стала писать эту статью для своего знакомого, я поняла, что, боже мой, сколько в моей речи мусора, и мне пришлось от этого избавляться, потому что специфика веб-текстов именно в том заключается, чтобы писать просто и писать для людей. Вот один из моих постоянных заказчиков именно так говорит: «Настя, напиши для людей». И я понимаю, что нужно писать совершенно-совершенно бытовым немножко даже языком. Кстати говоря, я пробовала даже бложек завести, но я его очень быстро забросила. Я поняла, что это немножко не мое. В итоге сейчас я занимаюсь тем, чем я занимаюсь.
Хватает ли тебе на жизнь, Настя?
Не хватает, потому что я хотела бы зарабатывать еще больше, но тем прекрасен фриланс, тем, что я могу зарабатывать больше, если я буду прилагать достаточное количество усилий. То есть, во-первых, самосовершенствоваться, писать лучше, находить более серьезные платформы для того, чтобы продавать и размещать свои тексты. Естественно, там будут платить. Я хочу сказать, что я начинала и продавала свои тексты за бесценок. Боже мой, как я могла там за 1000 знаков получать $1? Ну что это такое? Вот. А сейчас, конечно, это уже более серьезная сумма, но все приходит с опытом, все приходит с определенными навыками. И я скажу, что я зарабатываю больше, чем средний работяга на заводе.
Вот. Просто печатай на компьютере, ну, упрощенно, да? Зарабатываешь довольно-таки прилично.
Подкаст 42.
Краткий итог, как бы обобщим вот наши три истории, ведь они похожи. Итак, буквально такая инструкция по применению. Если у вас есть хобби, в котором вы почти профессионал, по крайней мере, вы так себя считаете, развивайтесь в этом направлении, знакомьтесь с людьми в интернете, в комьюнити, ну, в сообществах, на каких-то популярных площадках, в ЖЖ, например, да, Facebook сейчас набирает популярность, в Твиттере можете общаться, да где угодно, где есть тусовка, так сказать, по вашей теме, общайтесь, набирайте опыта и знакомьтесь. Потом все эти знакомства и ваш опыт, который вы уже приобрели за этот период, пригодится вам уже, ну, будем надеяться, в денежном плане, в работе вашей.
Полезные веб-сервисы.
Ну, а теперь давайте перейдем к лайфхакам этой недели. И первый же лайфхак у нас будет, естественно, от Алексея. Предоставляем тебе слово. Ты выбрал тему, которая тебя зацепила, связанная, естественно, с Твиттером. Да, мы все активные твиттеряне. И тема у тебя звучит «Оцени свой твит-эффект».
Да, буквально сегодня вышел пост на lifehacker.ru, который так и называется «Оцени свой твит-эффект». Автор Алексей С. Юцмельников. Он у нас очень много пишет на тему социальных сетей всяких, и мне эта тема тоже близка, потому с большим интересом все это я читаю. И говорит он о том, рассказывает об очень интересном сервисе, который называется tweeteffect.com, который позволяет достаточно в простом и наглядном виде посмотреть те события, которые происходят с вашим Twitter-аккаунтом в течение определенного времени, и как эти события связаны между собой. То есть очень просто выводится такая некая кардиограмма, и к ней прикладывается табличка, в которой расшифровка этой кардиограммы приводится. То есть вы написали, допустим, определенный твит. Tweeteffect.com покажет вам, какие изменения в фолловерах у вас произошли после этого твита. Скажу честно, тема достаточно сомнительная, все-таки не так быстро все, не так все тесно связано. То есть написал я, допустим, твит. Вот сейчас, секунду, я запустил прямо сейчас на своем твиттер-аккаунте. Я, допустим, написал твит о том, что Гай Кавасаки бесплатно раздает книжку Macintosh Way, и привел ссылку. Ну, вообще-то, по идее, такой твит следует считать полезным. То есть я людям рассказал, что там можно найти хорошую книжку бесплатно. Но если верить сервису tweeteffect.com, после этого твита я потерял 6 фолловингов. Не знаю, вряд ли все 6 ненавидели Гая Кавасаки. Я не уверен, что они даже знают, кто это.
Слушай, вот. Может быть, они перепутали имя?
Вот. И в то же время, допустим, какой-нибудь малозначительный твит, например, один из реплаев о том, что я не люблю писать от руки, привел мне сразу 3 фолловингов. Я для себя лично назвал этот сервис полезным для тех, кто хочет уничтожить свою самооценку. Потому что получается, что ты пишешь интересные вещи, а люди уходят. А когда ты пишешь какую-то откровенную фигню, люди приходят. Ну, конечно, на самом деле, просто надо понимать, что все немножко не так работает. И есть, ну, скажем так, небольшой временной промежуток, за который ты напишешь еще и еще. И вот на какой-то из этих твитов, скорее всего, люди и реагируют. Вот. А в общем и целом, сервис, безусловно, полезен, потому что, ну, во-первых, все любят в Твиттере играть с различными циферками. Я Твиттер-пользователь с большим очень стажем, да. Я помню, как появились первые пузомерки, и они буквально взрывали. Просто люди бежали туда и мерились, и мерились, и мерились, и что-то делали, пытались как-то выращивать свои вот эти вот...
Твиписьки они бы называются.
Да, вот как так вот. А тут совершенно, в общем, вполне вменяемая концепция, да, то есть можно посмотреть на продолжительное время, допустим, за последние 200 апдейтов, сколько ты потерял фолловеров и сколько ты, наоборот, их приобрел. Таким образом, можно, в общем и целом, так для себя составить представление, что ли. Пишешь ты вещи интересные для людей или нет. Для
новичков... Динамику можно увидеть, да, согласен?
Да, безусловно. То есть для анализа, особенно для новичков, такой сервис, для тех, кто серьезно, так серьезно прям подходит. Я подхожу несерьезно, поэтому не заморачиваюсь. Те, кто любит анализировать цифры и думать о том, как себе там нарастить количество фолловеров, сервис как раз для них очень полезен.
На подкаст 42, сообщение о том, что подкаст 42 стал первым в рейтинге русскоязычных подкастов на iTunes Store. 73 новых человека появилось, но почему-то все разбежались от сообщения подкаст 42, выпуск 10-й «Женский взгляд на лайфхакинг», как раз предыдущий выпуск, когда у нас была девушка Джинджер.
Да, ну это вот очень странно. Я не думаю, что это произошло на самом деле после этих твитов. Ну, как-то очень странно, да? Пришло 73 после первого, а после второго ушло.
Да нет, 40. Безусловно. Нет, не будем действительно обижать девушку и скажем, что вовсе эти вещи не связаны. И твит-эффект просто немножко путает. Нет, я говорю совершенно искренне. Он действительно просто немножко путает эти понятия. Не в подкасте дело, не в подкасте.
Да, это точно. Но я тоже воспользовался этим сервисом. Ничего такого особо полезного не увидел. У меня за какой-то пост тоже не сильно интересно и было плюс 5, а максимум в минус было минус 2. Ну, у меня не так много фолловеров на самом деле, чтобы особо большие графики тут строить. Я вот думаю, был полезен на самом деле lifehacker.ru. Ну, в смысле, ru, подчеркивание lh, который наш логин в Твиттере. Да, у него сколько-то там уже, больше 1000, не помнишь, Алексей?
Да я боюсь, уже даже больше 1500. Уже приближается плотно к 2.
Ага, ну хорошо, около 2000, и вот здесь уже можно что-то анализировать. Такая благодатная тематика получается. Больше на самом деле логичности здесь, именно для каких-то сервисов, допустим, да, то есть не для персональных твитов, ну как вот мой маленький твиттер, где там всего лишь 200 с чем-то фолловеров, а вот, всего а там лишь? Где уже на 1000. Ну, всего лишь, да. Вот, кстати, а сколько у тебя, Алексей?
Я боюсь сейчас тебя как-то это обидеть, что ли? Не то чтобы унизить. В общем, поймите меня правильно, я никогда специально не наращивал, но, в общем и целом, у меня сейчас порядка 1300.
Почти как у лайфхакера.
Нет, меньше, но, скажем...
Растил.
Я просто очень старый просто.
Это силикон, все.
Силиконовые фолловеры — это решение наших проблем.
У тебя просто ботов больше, чем у нас у всех, потому что ты давно там в Твиттере сидишь. И масс фолловеров тоже. Да, ну хорошо. Вывод какой? Если вы хотите получить интересные цифры, интересную статистику по вашим фолловерам, то зайдите, посмотрите, действительно интересно. А если вы являетесь, тем более, ведете какой-то корпоративный аккаунт, то уже здесь можно посмотреть какую-то динамику. За последний месяц, допустим, я думаю, интересно будет посмотреть.
Продуктивность.
Недалеко уходим от темы Твиттера, так как в последнее время заметили, да, вот на Лайфхакере публикуются темы про Твиттер и про Фейсбук. Они стали больше публиковаться. Больше интереса у пользователей Рунета, соответственно, и темки таковы. Давайте перейдем ко второй. Тема называется «Сохраняем и анализируем твиты с архивист», если произносить с русской транскрипцией. Чем примечателен данный сервис? Вы здесь можете ввести, в принципе, любое слово, словосочетание, либо теги в поле поиска. Соответственно, этот сервис будет анализировать его какое-то время, и дальше он дает статистику. Статистику по совершенно разным параметрам. Это, кстати, все диаграммы, вот на картинке, которую я прямо сейчас смотрю на lifehacker.ru, здесь вот 6 диаграмм. Они совершенно разные. Круговые, гистограммы, ну, совершенно разные. Диаграммки, что здесь можно интересного посмотреть? Например, можно узнать, кто из пользователей, ну, как здесь, соответственно, lifehacker.ru, исследовался, да, вот по запросу, lifehacker.ru, можно посмотреть топ-юзеров, то есть кто больше всего постит, соответственно, с текстом lifehacker.ru. Что примечательно, я вот увеличил картинку, я нашел здесь себя. Я, честно говоря, не ожидал, но вот этот свидерский лев, да, вот есть.
А ты такая зелененькая полосочка на этом разноцветном бублике.
Да-да-да, зелененькая полосочка. Ну, тут почти все зелененькие почему-то. Здесь есть линейный график, который отображает информацию о количестве твитов в день. Есть еще разрез по частоте употребления тех или иных слов в твитах запроса про, ну, в данном случае про lifehacker.ru. Если, соответственно, вы залогинились здесь под вашей учетной записью, ну, здесь все просто, авторизация на стороне Твиттера делается, как обычно, просто разрешаете доступ к своему аккаунту и можете сохранять в дальнейшем результаты. Ну, то есть, ввели запрос, там, lifehacker.ru, посмотрели диаграммки, захотели сохранить, можете экспортировать в Excel, можете сохранить как архив, в данном случае это zip, и есть еще сохранить этот архив, он сохраняет на самом сервисе, ну, как предполагает автор, кстати, опять же, Алексей Мельников, SUDS, в дальнейшем можете получать быстрый доступ к таким вот сохраненным результатам. Из недостатков, опять же, Алексей выделяет следующее: неказистый внешний вид, если это можно так назвать, хотя я бы с этим поспорил. В принципе, ну, та информация, которая нужна была, ну, давайте все посмотрим, обратим внимание, в принципе, нормальные диаграммы.
Вполне себе информация... инженерный такой дизайн, вполне.
Да-да-да, ничего такого сверхъестественного, но, тем не менее, все это представлено в удобоваримом виде. Я сделал такой запрос, собачка Пономарь, вот на этом самом сервисе, и, значит, топ-юзеров, которые упоминают вот это самое слово. Я просто такую же статистику проводил по нашему городу, ну, по тегу нашего города. Я оказался в тройке людей, которые пишут про наш город. Сам для себя не ожидал. Так вот, значит, про Пономаря, небезызвестного нам, пишут больше всего Аляпка.
Это очень известная, между прочим, в интернетах личность.
Девушка-подкастер, да, в том числе.
Да, да.
Озорина. Дальше я что-то не прочитаю. Это что, Ашегзер какой-то?
Ашегзер.
Дин и, вот, кстати, знакомый мне, Ример 333.
Ну, да. Дин — это, ну, в общем, мой, да, коллега-подкастер и, кстати, автор довольно замечательного сервиса «Фаворитс». Если, кстати, не знаете, то заходите, посмотрите. Ну, это ладно, тема, так сказать, на будущее. А по поводу Римера, ну, Ример — наш общий друг и знакомый, мы с ним неоднократно собирались и участвовали в различных твитапах, поэтому нет ничего удивительного, что он пишет про меня. Ну, может, хватит обо мне и вернемся к лайфхакам.
Ну, это было такое маленькое лирическое вступление. Не, ну согласитесь, все-таки, да, для себя как-то интересно, задевает так за живое узнать. То есть в интернете, в Гугле, да, вот все вводили свои имя, фамилии.
Ну да.
Нет.
Ну как?
Настя, давай.
В этом нет ничего
непривычного. Никогда этим не занималась.
Вот смотрите, а как можно использовать? Если, допустим, вот, допустим, да, вот вы там девушка и молодой человек, у вас отношения, вы оба в Твиттере, и можно посмотреть, например, о ком же больше всего пишет ваша половинка. И если это не вы, то, возможно, стоит подумать и принять какие-то меры.
Ну, кстати, здесь, да, можно и... Я для себя нашел такое практическое применение. На самом деле, можно канал посмотреть. Статистику по каналу своему. Ну, то есть, либо который вы... По тегу, допустим, который вы сами создали. Такой маленький Google Analytics получился здесь.
Подкаст 42.
На этом тогда закончим. Далее мы уже с Анастасией продолжим в привычной манере обсуждать лайфхаки этой недели, а с Алексеем мы на сегодня попрощаемся, но это, конечно же, не последняя наша встреча, мы обязательно будем приглашать так или иначе всех связанных с блогом lifehacker.ru, так как считаем, что это придает, ну, как-то живости и интересности, то есть вы не просто читаете текст статьи этих людей, но и вживую можете с ними еще и пообщаться, послушать, по крайней мере. Так что тебе, Алексей, большое спасибо за участие в подкасте и, ну, на самом деле, надеюсь, что это не последняя встреча.
Спасибо, Леонид, спасибо, Анастасия, мне действительно очень приятно. Вот, и большое спасибо читателям блога lifehacker.ru и слушателям подкаста 42. Подкаст 42 — это наш любимый проект, не будем этого скрывать. Мы стараемся делать его как можно лучше.
Я тоже хотела сказать спасибо, Алексей. Мне было очень приятно познакомиться и пообщаться.
Ждем в гости, Алексей, еще. Спасибо, что пришел еще раз. И давай счастливо. Пока тебе.
Пока.
Пока.
Советы.
Настолько интересный и живой был разговор с Алексеем Пономарем, что забыли мы обсудить лайфхак, который Алексей предлагал за эфиром. Собственный, выдуманный лайфхак, связанный с поездками. С поездками в поезде, если быть точнее. Он упоминал о том, что зачастую, если вы хотите взять билет из своего родного города, например, куда-то еще в дальнее направление, то часто вам кассир может сказать, что билетов нет. И это на самом деле будет так, то есть она не врет. Я имею в виду, кассир не врет. Но если вы попробуете взять за несколько станций назад, как он предлагал, одну, две, три, четыре станции назад, пусть это будет дороже, но по странному багу этой АСУ, системы, которая используется в пассажирских перевозках наших РЖД, билеты есть. Непонятно, с чем это связано, с каким-то бронированием или чем-то еще, но тем не менее это работает. Алексей много раз уже таким образом уезжал в какие-то критические, видимо, для него моменты, когда получение билета для него было очень важным. Но теперь уже перейдем к темам на lifehacker.ru.
Полезные веб-сервисы.
А Насте очень понравилась темка «Как удалить ненужный объект на фотографии». Тема, я думаю, 100% актуальна для каждого человека. Ведь у всех бывают такие моменты, когда вы делаете хороший снимок, но что-то, но мешает. Какая-то маленькая деталь, которую хотелось бы убрать, но вот под рукой ничего такого фотошопистого, допустим, нет. Да, ну, в качестве примера фотошоп или гимп. Настя больше разбиралась в этом и делал некоторые даже пробы. Да, вот этого сервиса и еще одного, о котором мы расскажем чуть позже, в комментариях его озвучили. Так вот, но здесь на лайфхакере, lifehacker.ru, приведем пример. Такие купола, собор, все очень красиво, четкая фотография, и почему-то здесь какая-то бабка затесалась. Вот между собором и еще каким-то зданием, вот эта бабка. И, по-моему, даже нет, если увеличить, по-моему, там две бабки. Ну, не суть. В общем, одна бабка загораживает другую, и вот это вот желтое пятно, оно мозолит глаза. Нужно его убрать. Как это сделать просто, буквально в два клика, расскажет Анастасия.
Сначала я назову, наверное, автора этой статьи. Статья очень простая, под стать тому сервису, который в ней освещается. Автор статьи Дмитрий Горчаков. Спасибо ему за то, что он написал статью и за то, что осветил этот сервис. Сервис называется Web and Paint. Действительно, как Леонид сказал, очень часто на цифровых фотографиях, особенно если съемка ведется где-то в городе и какое-то красивое здание, пейзаж, обязательно какой-то прохожий окажется на этой фотографии и все испортит. Так вот, с помощью Web and Paint можно быстро удалить этого ненужного прохожего или там пробегающую собаку, неважно. Сервис простой до примитивизма. Просто загружаешь фотографию, закрашиваешь ненужный объект, жмешь In Paint и все. Вуаля! Он исчезает. Но сразу стоит оговориться, что качество оставляет желать лучшего. Я действительно попробовала на одной из своих фотографий, и у меня это получилось, но немножко видно, что страдает качество, получается размытая фотография, и поэтому будьте готовы к тому, что вы не получите какого-то 100% результата. Размытость и неточность деталей обязательно будет присутствовать. Лёнь также упомянул об одном комментарии, который оставил Uncle Sam, дядюшка Сэм, и он сказал, что эта технология далеко не свежая и, кроме того, ужасно глючная. Есть программа, которая называется просто In Paint. Он привел ссылку на эту программу. Я, конечно же, решила сравнить, чем отличается Web In Paint от In Paint. Попробовав эту программу, программа делает, в принципе, то же самое. Выделяете объект, и он удаляется. Но программа очень более удобная, чем онлайн-сервис, потому что, во-первых, это программа, и все происходит быстрее. И, во-вторых, само выделение осуществляется быстрее. Просто вам не нужно ничего закрашивать, а вы делаете это с помощью рамки или с помощью там специальной такой обводочки. И результат все равно, конечно, не самый лучший, но примерно такой же, как и Web and Paint. Поэтому от мощных редакторов вроде фотошопа все равно никуда не уйдешь.
Как Настя правильно заметила, если нет под рукой ничего, если особенно находитесь в дороге и хотите показать кому-то из своих близких и родных, например, такая ситуация случилась, и кто-то лишний к вам залез в кадр, быстро это сделать можно им таким образом. Насколько я понимаю, это именно за счет клонирования соседних пикселов идет.
Да, я думаю, что технология именно такая, но я могу посоветовать удалять частями. То есть кто-то в комментариях написал о том, что не получается абсолютно удалять большие объекты, подойдет только для того, чтобы какие-то маленькие ненужные объекты на фотографии удалять. Я думаю, что это можно сделать простым разбиванием. То есть если вот человек и верхняя его часть приходится на один фон, а нижняя на другой, то есть можно сначала удалить низ, и, соответственно, закрасить его и нажать In Paint, тогда произойдет вот это импортирование соседних пикселей, все удалится, и потом вверх. Вот можно таким путем еще пойти, чтобы было более качественно.
Подводя итог, в целом не сильно-то и заметно. Вот я сейчас смотрю твои фотографии, которые вот эти как коллажик ты выложила эту девушку у фонтана. Не сильно заметно. И эту бабульку, которую вырезали, в принципе, если не приглядываться и не знать, что она там была, можешь и никогда и не заметить. Так что вполне достойная технология, используйте, если вам это необходимо.
Советы.
А сейчас перейдем к теме, которая связана с видео. Видео-хостинг YouTube здесь замешан. Всем тоже близко, потому что все из нас смотрят видео на этом сервисе. И два лайфхака, которые были описаны Леха Эсьюц и Игорь Емельянов. Меня очень сильно интересовал вопрос, как начать смотреть видео не с самого начала. Особенно это бывает нужно, когда файл очень длинный, там, допустим, если ты фильм какой-нибудь, вот, и нужно с какой-то точной минуты, допустим, посмотреть, не стоит грузить все это, потому что на YouTube, как вы помните, нажимаете на полосу прокрутки, и он тут же начинает забивать ваш канал, он грузит это видео, начинает воспроизводить или же в буфер грузить. Очень неудобно, особенно если у вас параллельно что-то качается. Это сильно бьет по трафику, особенно если вы живете не в Москве или в Питере, где все-таки широкие каналы, и этим можно пренебречь. Так вот, рецепт лайфхака, как посмотреть видео с произвольной минуты, либо же, если вы хотите отправить ссылку, допустим, в каком-то мессенджере или в Твиттере, чтобы ваши друзья или подписчики посмотрели видео именно с той минуты, с той секунды, с которой вы хотите им показать какой-то момент. Ну, в том же самом фильме или ролике обычном. Довольно-таки все просто. На самом деле нужно всего лишь скопировать ссылку, нужно добавить символ «решетка», дальше идет буква «T», ну как время, «time», равно, то есть присваиваем параметр времени. И дальше минуты и секунды нужно указать. То есть если нужно указать, например, как здесь указано, 3 минуты 36 секунд, то решетка T равно 0,3 м минуты 36 с секунды. Естественно, все это на латинице указывается. Вот, и эту ссылку вы и присылаете вашим друзьям, знакомым, ну и всем, кому это необходимо. То есть этот параметр встраивается в конец, об этом я, по-моему, не сказал. То есть к ссылке просто данный параметр. И все, жизнь прекрасна.
Полезные веб-сервисы.
Так, и еще один момент. Это уже от Игоря Емельянова. Сервис называется Redbox от создателей Read It Later. То есть прочитай потом, да, сервис называется. Это сервис, где можно почитать какие-то интересные материалы, но позже, не прямо сейчас.
Потом, да, я им пользовалась и пользуюсь в настоящее время, потому что часто скидывают какие-то ссылки, и в данный момент там чем-то занимаешься важным и не можешь оторваться на то, чтобы прочитать. И Read It Later очень, очень полезный, потому что отправляешь на потом, а когда у тебя есть свободное время, все перечитываешь, либо удаляешь оттуда, в общем, удобно.
Да, согласен. Но в данном случае они решили расширить данный функционал, как бы, да, и сделать такой вот сервис Read It Later для видео, ну или просто Redbox. Так вот, здесь можно как зарегистрироваться, так и авторизоваться через Facebook. Меня это также подкупило, как и авторы статьи. Очень классно, согласись, да, у тебя есть аккаунты в Twitter и аккаунт в Facebook. Все. Больше ничего не надо, потому что все больше сервисов появляется, которые авторизуют именно через вышеупомянутые. Так вот, после авторизации, как здесь написано, в вашем распоряжении оказывается букмарклет, который нужно перетащить на панель закладок. У меня на работе был установлен Google Chrome, на котором была снята галочка «Всегда показывать панель закладок». Я поэтому никак не мог понять, а как ее туда перетащить-то вообще? Вот, так что нужно просто в настройках эту галочку поставить, чтобы он отображался. Туда выносится вот эта вот кнопочка, которая необходима для сохранения нужного видео в YouTube. И в дальнейшем, когда вы окажетесь на YouTube и ролик, который вам интересен по описанию, кликайте просто, вот находясь на этой странице, кликайте в панель закладок на кнопку. Этот сервис вас оповестит о том, что ролик сохранен, и в дальнейшем, просто зайдя под своим профилем в Redbox, вы спокойно смотрите список тех роликов, которые вы отметили для себя. То есть принцип тот же самый, но только работает на YouTube. То есть
только
тот же самый принцип, что и с текстами. Здесь упомянуто именно YouTube. В комментариях, кстати, хотел бы отметить комментарий от пользователя Андрей. А я создал плейлист с именем Later, то есть позже, на YouTube, и туда добавляю все видео, которые стоит посмотреть позже. Вот Игорь, автор статьи, отметил, что это действительно своеобразный лайфхак для тех, кто не желает плодить сущности. Это цитата была. У меня, кстати, вот на работе очень часто, если, Настя, ты тоже в Твиттере часто сидишь, да? Угу. Фоном он у тебя там включен. Когда присылают, очень много присылают ссылки на YouTube. Очень часто. Либо же где-то на сайтах публикуется YouTube. У нас заблокировано. Не сам сайт, а именно видео не воспроизводится с YouTube. Поэтому
да, ты мне несколько описание... раз говорил о том, да, что не кидай мне ссылки, я все равно не посмотрю.
Да. Вот, то есть, вот она ситуация. То есть, на работе заблокирован, а описание хорошее. Да, вот Настя мне бросает, я посмотреть не могу. Так что пользуйтесь и смотрите уже дома. Очень удобно, на мой взгляд.
Подкаст 42. Ответы на главные вопросы жизни.
Ну что ж, у нас давай, наверное, на этом заканчивать. Уже язык буквально заплетается. Была подробная беседа с Алексеем Пономарем. Вот, и мне кажется, вот в этот раз мы озвучили такие айтишные, но понятные каждому и нужные лайфхаки. То, о чем нас очень сильно просили в комментариях. Так что я думаю, что данный выпуск был продуктивный, если у вас есть комментарий, если вы пользуетесь этими сервисами, продолжайте отписывать, нам очень важно ваше мнение. Ну и в том числе напоминаем, что наш подкаст транслируется еще и в iTunes, поэтому те, кто пользуется, яблочники, вам привет, подписывайтесь, и если вам понравился наш подкаст, хотите его оценить каким-либо баллом от 1 до 5, то заходите по ссылке и проголосуйте, нам это будет также приятно.
Присоединяюсь к тому, что сказал Леонид. Действительно, была содержательная, интересная беседа с Алексеем. И желаю вам новых лайфхаков. Думаю, что и на блоге lifehacker.ru за следующую неделю они поднакопятся, и мы для вас их осветим.
Да, на этом заканчиваем. Меня зовут Леонид Свидерский, Анастасия Радужная и, как я уже говорил, Алексей Пономарь был в первой части программы. Всем счастливо и приятных вам лайфхаков.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.